Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Будущее Украины – тест для Соединенных Штатов. Украина выстояла. Может ли Новый год стать годом успехов Украины? Сделает ли Трамп ставку на победу Киева? Каким может стать первый год второго президентства Дональда Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом из Кенноновского института в Вашингтоне Уильямом Померанцем и американским журналистом-публицистом Дэвидом Саттером. Для большинства американцев главным событием уходящего года наверняка стали президентские выборы и победа на них Дональда Трампа, казавшаяся не столь давно невероятной. О втором президентстве Трампа, обещающем немало неожиданностей, мы поговорим чуть позже. А начнем разговор с вопроса о том, какие события определили 2024 год для моих собеседников. Слово Уильяму Померанцу.
The biggest event of the year is that Ukraine did not collapse.
Я бы назвал самым крупным событием 2024 года тот факт, что Украина выстояла под непрекращающимися атаками российской армии, и не только выстояла, но и доказала, что, несмотря на значительное преимущество в живой силе, технике, материальных и технических ресурсах, Россия к концу третьего года войны не смогла взять верх. Сейчас не ясно, на чьей стороне может быть преимущество, что принесет будущий год, однако растущая способность Украины наносить чувствительные удары по стратегически важным целям на российской территории обещает большие проблемы для Кремля. Мы сейчас не знаем, позволит ли администрация Трампа Киеву продолжать использовать американские ракеты для ударов по России. Если такая санкция будет дана, то украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, я уверен, крайне негативно отразятся на способности России использовать экспорт нефти и нефтепродуктов в качестве главного источника валютных доходов.
С точки зрения Дэвида Саттера, главным символическим событием прошлого года стала нерешительность американских законодателей, затянувших процесс одобрения ключевого пакета помощи Украине более чем на полгода.
Я считаю, что главное событие – вмешательство американского конгресса, который остановил помощь для Украины. Почему это важно? Потому что здесь фундаментальный вопрос поднимается. Мы можем, будучи разделены в Америке по взглядам и по группам, все-таки соединиться, когда речь идет о принципе. Это задержка, которая была очень серьезна для украинцев и которая их серьезно вредила, это указывает на то, что Америка теряет возможность понимать, что это принцип, что надо защитить в мире и как вести себя вообще. Поэтому я считаю, что этот печальный эпизод был в многом определяющий для 2024 года. И я сильно надеюсь, что в этом новом году мы будем видеть серьезные изменения, и все-таки Америка собирается с идеалами и мыслями и будет понимать важность защиты жертв агрессии.
Дэвид, но если вспомнить, что пакет помощи Украине был выделен, и за него решительно выступил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который поначалу был известен своим скептичным отношением к идее военной поддержки Украины, то есть основания думать, что ваша надежда может осуществиться.
Мы можем смотреть на это по-разному. Мы можем смотреть на факт, что остановили помощь на фактически 9 месяцев, или мы можем сказать, что все-таки они дали помощь в конце концов. Я думаю, что это дает повод думать и надеяться, что в конечном счете Америка будет признать, что это вопрос принципа, будет преодолеть эти внутренние склоки, которые фактически нас сильно мешают. Но быть уверенным в этом трудно.
Уильям Померанц называет главным событием уходящего года способность Украины не только выстоять, но и нанести России ощутимые потери, сделать значительную часть территории России объектом воздушных ударов.
И не только это, но захватил территории России, которые можно использовать, чтобы получить обратно оккупированную украинскую территорию. Да, я считаю, что для Украины самое главное событие – это был захват этой территории в Курской области. факт, что они, несмотря на все мятежства, которые они испытывали, были способны планировать и исполнять блестящую военную операцию и менять психологическую атмосферу в войне. Да, я согласен, что факт, что они выдерживали нападения с человеческими волнами и плюс были в состоянии захватить чужую территорию, это очень хорошо свидетельствует об боеготовности, сплоченности, военное мастерство украинцев. Но одновременно мы имеем ситуацию, где Россия продолжает увеличивать территории в Украине, которые она контролирует, и где нет каких-то серьезных признаков того, что Россия готова уйти из Украины или вообще уйти из этой войны.
Уильям, как вы думаете, что может сулить Украине Новый год?
We are heading to a new administration.
В новом году в Белый дом придет новый президент и новая администрация. В нескольких европейских странах пройдут выборы, поэтому главным вопросом для Украины в будущем году будет вопрос о том, выстоит ли испытание Дональдом Трампом, коалиция, поддерживавшая ее в течение почти 3 лет. Я подозреваю, сам Трамп пока не знает, как будет выглядеть его украинская стратегия. Единственное, что твердо можно сказать о Трампе, то, что он не любит быть проигравшим. Если он оставит Украину без поддержки, и России удастся добиться того, что Путин может представить миру как победу, то это поражение будет на счету Дональда Трампа. Я подозреваю, что это соображение будет очень важным для Трампа, и он все-таки попытается найти компромиссное решение, которое не будет выглядеть победой Путина.
Дэвид, ваш прогноз для Украины в следующем году, насколько я понимаю, не очень оптимистичный.
Я думаю, много чего зависит от Запада. Естественно, сейчас Украина уже теряла очень много людей для такой относительно маленькой страны. И плюс они в зависимом положении, они зависят от ситуации в западных странах, которые мы, как мы уже говорили. Я все-таки думаю, что если мы в Америке можем преодолеть наши внутренние конфликты и признать и понимать ставку в этом конфликте, если мы будем доставить украинцам все, что им нужно, есть хорошие шансы, что мы видим значительный прогресс. Потому что сейчас такая ситуация, где русские были защищены, особенно в больших городах, от последствий и даже от информации об этой войне. Но эта плотина может сломаться. Все вместе, экономические трудности, огромное количество убитых и раненых, и просто серьезные неудачи на поле боя. Все это может все-таки сломать эту психологию, эту покрывку, которая мешает русских видеть ситуацию, как она есть.
Накануне прихода Дональда Трампа в Белый дом к его обещанию закончить войну в Украине, пусть даже не в первый день президентства, как он говорил, многие аналитики относятся все более серьезно. Главное соображение у обеих сторон, то есть у Украины и России, есть сильные аргументы для прекращения войны. Как вы считаете, насколько вероятно достижение соглашения в новом году?
Ну, любое соглашение будет иметь как один из фундаментальных элементов обеспечения безопасности Украины. Но любой мир, который в самом деле будет способен обезопасить Украину, будет неприемлемым для Путина. Поэтому я не очень верю, что перед нами есть возможность решить все эти проблемы по пути переговоров. Это отражает американский ментальность, не русскую. Я склонен думать наоборот, что война продолжается, и вопрос будет, поможем Украину победить? Если Украина будет значительный прогресс на поле боя, Потом, естественно, эти переговоры могут иметь плодотворный результат. Но не раньше, я думаю.
Но для того, чтобы Украина достигла успехов на поле боя, ей наверняка потребуется значительная помощь, прежде всего, вооружением. И тут, естественно, главным фактором будет фактор Дональда Трампа. Практически никто не ожидает, что, придя в Белый дом, он увеличит поставки оружия Киеву. Вы считаете, это возможно?
Я считаю, что он человек непредсказуемый, но я рассчитываю больше на Путин, потому что я предполагаю, что Путин будет настаивать именно на таких условиях, которые ни одного американского президента не может просто принимать. И если он это делает, и я это ожидаю, у Трампа будет все-таки выбор. Он может просто уступить условиям Путина, или он может вооружить Украину. И, скорее всего, он делает второго.
Уильям, вы согласны с теми из американских аналитиков, кто считает, что Украине придется поступиться частью территории в рамках возможного мирного соглашения?
Я не думаю, что Украина, например, сможет вернуть Донбасс в обозримом будущем. Насколько я понимаю, и в самой Украине существуют большие сомнения по поводу продолжения кровопролитной войны для освобождения всех захваченных Россией территорий. Понятно, что для украинцев заключение мирного соглашения, предусматривающего признание результатов агрессии, далеко не идеальный вариант, но они, по-видимому, осознают, что в нынешних обстоятельствах полной победы, которую бы хотела одержать Украина, попросту невозможно добиться.
Как вы думаете, каким Новый год будет для России? Есть у Путина основания для оптимизма?
Я думаю, что над Путиным навис ряд проблем, ответа на которые у него нет. Причем я подозреваю, что он не признает их существование. Начиная от дефицита картофеля, овощей, лекарств, до безостановочно растущей учетной ставки, лишающей значительной доли населения доступа к кредиту. При этом из-за войны и перевода всей промышленности страны на военные рельсы у него нет рабочих рук, чтобы производить товары, необходимые россиянам. Существует большая вероятность того, что Россия окажется в отчаянном положении в будущем году. Поэтому для меня самым интересным будет реакция западных стран на ухудшающуюся ситуацию в России. Есть немало сигналов, указывающих на растущее недовольство внутри страны. У меня нет уверенности, что в новом году, в случае продолжения этой войны, Путину стоит рассчитывать на непрекращающуюся поддержку населения, особенно если дело дойдет до кризисной ситуации, чего исключить невозможно. Я думаю, что в новом году большому испытанию будет подвергнуто отношение Путина и Набиуллиной, поскольку процентная ставка Центрального банка, зашкаливающая за 20%, попросту исключает возможность экономического роста. Понятно, что цель Набиуллиной — замедлить рост инфляции. Она применяет для этого прием, к которому традиционно прибегают в подобных случаях центральные банки. Но в данной ситуации вспоминается известное выражение: «Пациент скончался, но операция прошла успешно».
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Уильямом Померанцем. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы. Будущее Украины. Тест для Соединенных Штатов». Мои сегодняшние собеседники – Уильям Померанц и Дэвид Саттер. Дэвид, ваш прогноз для России на будущий год. Американские сторонники принуждения Украины к миру говорят о том, что у путинской России большой запас прочности, что она превратит Украину в развалины, если война затянется на годы. С другой стороны, немало специалистов говорит о том, что Россия может быть на пороге экономических потрясений. Уильям Померанц, например, указывает на признаки приближающихся проблем.
Это тоже большой вопрос, потому что много зависит от состояния русской экономики. И просто теоретический пункт, мы можем это называть пункт возврата, где люди будут, наконец, чувствовать, и население будет чувствовать, что хватит, мы достаточно много теряли, и игры не стоят свеч. Возможно ли это в России? в данной ситуации? Я не знаю, потому что есть как определенный идолопоклонство в России в отношении власти, любая власть. Но одновременно это не исключено. Я думаю, большинство русских, они знают, кто это Путин. Они приняли его не из энтузиазма, но из-за убеждения, что он может обеспечивать стабильную жизнь и процветание. Но когда они видят, что никакой спокойной жизни с ним нет и не будет, ситуация может измениться.
А вы не верите в вывод о том, что Россия благодаря Путину заражена угаром войны, и победа для большинства российского населения более важна, чем личное благополучие?
Ну, это всегда было. Он сумел разбудить вкус к войне. Даже, ну, когда русские не воюют, они все-таки чувствуют, что война – это возможно. И когда война начинается, это возбуждает русских. К сожалению, очень неправильные патриотические чувства. Неправильные в смысле, что они обоснуются на мощь государства и некачество нации. Поэтому, когда Путин начал эту войну, несмотря на факт, что с исключением Чечни, Абхазии, Таджикистан, Приднестровье, но вообще в сознании людей был мирный период. Но, к сожалению, из-за идеологизированный характер русского народа, это был, скорее всего, исключение. И более фундаментальные черты. Идентичность России не настолько как нации, но, скорее всего, как идеологическое движение, это было возможно активизировать. И так и случилось.
А, Дэвид, возможно эти чувства деактивировать? Ведь поддержка войны, или, по крайней мере, идеи продолжения войны в России остается высокой, судя по опросам.
Это будет сложно. Поражение будет помогать, безусловно. И я не говорю уже о глобальном поражении, но просто что-то достаточно серьезное, чтобы впечатлять сознание людей.
А что вы думаете относительно такого фактора, как экономические трудности? Крах российской экономики не произошло, несмотря на серьезные экономические санкции, но теперь экономисты говорят, что инфляция, дефицит товаров может стать большим испытанием для путинской системы.
Люди должны быть охвачены от чувств, что Россия теряет войну. Проигрывает. И это может быть какое-то внушительное поражение на поле боя. Или распад фронта. Или восстание. Восстание Пригожина имел потенциал это делать. Но они пресекли это. Но мы помним первую чеченскую войну, когда чеченцы захватили обратно Грозный. И были в ситуации, где они могли уничтожить русский гарнизон. Это было очень драматично, и вообще это убедило людей, что больше воевать в Чечне не имеет смысла. Но мы, американцы, ведь тоже видели что-то подобного, когда был так называемый Tet Offensive в 1968 году. Во время Вьетнамского Нового года вьетнамцы-коммунисты, фактически это был Вьетконг, это был повстанцы, они организовали и совершили массовое нападение в многих пунктах в Южной Вьетнаме. И они держали эти места довольно долго. В военном смысле это не было ничего серьезного, потому что американские войска не справились с этим нападением. Но эффект был психологический. Это убедило американцев после довольно длинного периода, когда американские военные лидеры убедили всех, что они победят, что они делают огромный прогресс. Это убедило американцев наоборот, что мы теряем эту войну. И это было достаточно, чтобы внушить такие политические изменения, которые в конце концов привели к выводу наших войск. Но в России это будет сложнее, безусловно. Русские, они не американцы. Но если они испытают поражение достаточно серьезно, чтобы рассчитать их позиции в Украине, в оккупированной Украине, это может иметь серьезные последствия для общественного мнения. Я не вижу признаков в России большого энтузиазма для этой войны. Сам факт, что они, даже платя огромные гонорары, испытывают трудности завербовать солдатов, это свидетельствует тому, что это не Великая Отечественная война, где люди просто стояли в очереди, чтобы пойти защитить Родину.
Как вы думаете, Дэвид, к концу следующего года миру все еще придется иметь дело с Владимиром Путиным в качестве главы российского государства?
Наверное. Здесь надо быть осторожным. Мы не знаем, что нас ждет с русской экономикой. Настолько хорошо украинцы могут совершить производство передовой военной техники. Поэтому я думаю, что это период неопределенности и неуверенности. И нам надо просто ждать и надеяться на то, что среди этих конфликтующих факторов люди будут понимать самое главное, что дать такой, как Путин, возможность просто отнимать территории других государств без последствий, это, конечно, дорога к аду, потому что у него будет подражатели в разных странах, и это будет сильно подрывать единство западного блока, НАТО в самом деле. Может лишить Америку ее роль добросовестного лидера мирового сообщества.
Уильям, я понимаю, что на этот счет трудно сейчас что-то предсказать. Тем не менее, как вы думаете, к концу следующего года миру все еще придется иметь дело с Путиным в качестве российского лидера?
Мы только что увидели, что Владимир Путин все еще способен проводить многочасовые пресс-конференции. Он, судя по всему, находится в хорошей физической форме и способен держать в своих руках бразды правления. Но у меня есть сильное подозрение, что он живет в плену того, что можно называть волшебными снами. Посмотрите на его высказывания по поводу экономического положения и ситуации на поле боя, ведь это сплошное вранье. Мне кажется, он верит в то, что он говорит. Какими могут быть последствия этого? Не исключено, что россияне, в конце концов, на четвертый год войны поймут, что Путин не способен решить социально-экономические проблемы России. Мало того, если в новом году экономическое положение в стране резко ухудшится, чего исключить нельзя, именно Путин и никто другой станет объектом негодования. Я сомневаюсь, что россияне будут готовы продолжать поддерживать Владимира Путина и его крайне долгое правление.
Говоря о Соединенных Штатах, сразу после выборов рейтинги Трампа поднялись. Многие американцы испытывают сейчас большие надежды в связи с его вторым президентством. Как вы думаете, каким Новый год будет для Соединенных Штатов?
Я бы всерьез относился к заявлениям Дональда Трампа о том, чего он хочет добиться в ходе своего президентства. Существует большая вероятность массовой депортации нелегальных мигрантов, многие из которых работают в сельском хозяйстве, строительстве и других секторах экономики, непривлекательных для американцев. Это может негативно отразиться на американской экономике. Негативными последствиями может обернуться подъем импортных пошлин в отношении с ближайшими торговыми партнерами США, что также обещает сделать Дональд Трамп. К этому можно добавить его намерение продолжить торговую войну с Китаем, вести новые ограничения на экспорт полупроводников и высоких технологий. Все эти акции могут вызвать неприятные для него последствия. Например, никогда прежде, по крайней мере после Второй мировой войны, Вашингтон не угрожал практически всем ближайшим союзникам введением торговых тарифов. Мы не знаем, станут ли эти заявления заявлениями или на их основе будет строиться политика администрации Трампа. Мы не знаем, ожидает ли он ответных действий со стороны торговых партнеров, осознает ли он, что его предложения могут привести к подъему цен на многие товары в Соединенных Штатах и каким может быть ответ на это американцев. Я убежден, что если он попытается осуществить все эти идеи, то он потеряет популярность и столкнется с экономическими и политическими последствиями, о которых он едва ли задумывался.
Дэвид, говоря о прогнозах, что, как вы думаете, Новый год обещает Соединенным Штатам?
Конечно, все зависит от Трампа. Какие будут его мотивации? Если его главная мотивация будет возмездие, если он просто ищет реванш против тех, которые в его глазах или в его мнении его преследовал необоснованно, ничего хорошего не будет, потому что это только будет углублять раскол в обществе, который без этого довольно серьезный. И это будет делать из Америки страна, которая менее способна реагировать в международных ситуациях, включая тех, где в самом деле есть очень высокая ставка.
Ну а в том, что касается внутренней политики, Дональд Трамп, как известно, приходит в Белый дом с большими планами. От массовой депортации нелегальных мигрантов до снижения налогов, уменьшения государственного регулирования экономики, сокращения госаппарата, для чего создается специальное ведомство.
Я думаю, в многом он будет успешен, потому что все-таки он человек, который имеет довольно хороший экономический опыт, и он был успех в этом плане во время его первого срока. И я не сомневаюсь, что он может создать лучшие условия для американского бизнеса, чем существовал под руководством Байдена. А другое дело, как он будет понимать внешний мир, внешние обязанности Америки. Это сейчас туманная область.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Будущее Украины. Тест для Соединенных Штатов». Моими собеседниками сегодня были публицист Дэвид Саттер и политолог Уильям Померанц. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свободы» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».